Библиотека имени Клейна.
Да, добрый вечер, это библиотека имени Клейна, и очень приятно, когда в библиотеке есть не только виртуальные читатели, но и живые гости, и не только читатели, но, не побоюсь этого слова, издатели. Сегодня у нас в гостях Александр Альперович, директор издательства «Клевер», с которым мы тут вместе, а что мы вместе, сейчас Саша расскажет, ну и я тоже. Саша, привет.
Добрый вечер, Леня. А мы расскажем о нашей второй совместной книжке, которую мы называем серией «Альманах. Интерактивная классика». Это книга Льва Николаевича Толстого, это рассказ «Кавказский пленник» и его повесть «Хаджи Мурат», которую мы издали в одной книге, объединив таким образом его «Кавказский цикл Толстого» и презентовав ее точно так же, как мы презентовали первую эту книгу нашу, «Капитанская дочка» Александра Сергеевича Пушкина.
Да, это совместный проект издательства «Клевер» и радиостанции «Серебряный дождь», опять же, не побоюсь этого слова такого, гордого. Да.
И Леня в данной книге опять у нас выступал специально приглашенным редактором, который делал ту самую интерактивную часть, которая позволяет несколько по-новому и по-другому взглянуть на содержание классических литературных произведений. Это идея этой серии, это ее замысел, для того, чтобы показать классические произведения, которые проходят в том числе в школьной программе, с точки зрения того, что это приключенческие вещи, которые очень интересно читать, которые имеют исторический контекст, которые имеют очень глубокий литературный смысл. Мы очень подробно при выпуске первой книги обсуждали смысл «Капитанской дочки». Эти произведения немножко другие, но тем не менее по историческому значению они настолько близки сегодняшнему дню. И мы в этой интерактивной части меньше шутили, меньше играли, потому что, в общем...
Тема серьезная.
Да, и все события 160-летней давности, они очень актуальны сегодня. И огромное количество параллелей, начиная вплоть до того, что там, одинаковые имена у предводителей кавказских восстаний 19 и 20-го, конца 20 века, более того, даже столица мятежных горцев, столица имама Шамиля, которая находилась в деревне Ведено, и там же родился тот самый предводитель боевиков Шамиль Басаев, в том же самом селе.
Да, вот я хочу сказать, что здесь вот есть два принципиальных момента. Во-первых, это действительно очень актуальные тексты. «Кавказский пленник» и «Хаджи Мурат». Я сейчас задам, мы зададим потом специальный вопрос, чтобы подарить книжку слушателям. Но сначала я задам свой традиционный вопрос. И вот здесь, вот именно сегодня, мне кажется, что он актуален. Я буду говорить, вообще это, собственно, основная миссия моих эфиров на «Серебряном дожде», да, чтобы показать вам, что классика... что не существует никакой классики. Классика, она потому классика, что она жива, а не мертва. И здесь вот все эти страницы вообще написаны, это исторические страницы, они написаны кровью. Я даже помню, в 90-х годах, когда началась Первая Чеченская война, я читал у какого-то аналитика, причем вполне серьезного, не в какой-то желтой прессе, что если бы правительство прочитало бы «Хаджи Мурат» или «Кавказский пленник» Толстого, это не значит, что они не входили бы в Чечню, но, возможно, они входили бы иначе, потому что у меня вообще есть концепция, что... Если бы мы правильно прочитывали, по-настоящему бы воспринимали русскую литературу, вот политическая, экономическая наша элита бы не проходила ее в школе мимо, а воспринимала ее как некоторые кейсы, хотя бы исторические, я уже не говорю эстетические, то тогда бы ошибок было меньше, потому что если ты читаешь литературу, но это в тебе застревает, какие-то, так сказать, механизмы. Я хочу задать нашим читателям вопрос, напоминаю, 730-101 и смс на номер +7 903 797 63 33. Вы вообще помните такой рассказ, он совсем небольшой, рассказ Толстого «Кавказский пленник», именно Толстого, кавказских пленников в русской литературе много, и у нас об этом в книжке написано. Да. И читали ли вы «Хаджи Мурат», потому что это вообще на самом деле два таких полюса толстовских взгляда на кавказскую проблему. Я задаю специально такой простой, банальный вопрос, потому что, понимаете, мы очень часто читаем все, что угодно новое, все, что угодно модное, но при этом вот этих кирпичиков, фундаментов, из которого вообще складывается, собственно говоря, наше образование, и в данном случае история нашей страны, мы проходим мимо. Это вот первое, что я хочу сказать в предисловии. И второе, вот ты сейчас когда говорил по поводу 160-летия дат, нет, по поводу вот интересно. Мы специально, вот Саша, когда задумывали эту книжку, это, повторяю, это вот интерактивная классика, первая книжка у нас была «Капитанской дочке», сейчас «По кавказскому пленнику», мы действительно взяли в качестве основного критерия, чтобы это было интересно. Вот это такое слово, может быть, дурацкое, несколько попсовое. Но, понимаете, подросток, а мы обращаем эту серию к подросткам, в хорошем смысле этого слова, понимаете, подросток должен сначала заинтересоваться чем-то, у него должны быть сначала небольшие произведения, сюжетные, и из этого он будет, собственно, строить мозаику русской истории. Вот я сейчас вспомнил, вот последнее, да, Саша, скажу, прежде чем мы продолжим, я вспомнил письмо, неотправленное, кстати, письмо Пушкина Чаадаеву, когда Чаадаев написал знаменитое свое философическое письмо, что в России нет истории, что мы все проспали, что на самом деле только атрицизм нас это самое, что мы являемся некоторым уроком для Европы, но, может быть, так сказать, в будущем, но то есть знаменитое философическое письмо, кстати, такое очень интересное, крутое. И все. И Пушкин ему отвечает, что да, конечно, у России нету там крестовых походов и нет той истории Европы, которую мы знаем, но разве летописи это не интересно? А восстание Пугачева, а Петровские реформы, он говорит, у нас у самих есть своя живая история, и ее надо делать. И вот я хочу сказать, что интерактивная классика, она в некотором смысле вот идет, ну так вот, по заветам вот этого Пушкина, потому что мы показываем, что, ребята, у нас интересная, живая, многообразная, сложная, героическая, между прочим, у нас вторая книжка фактически про героев, только про разных, правильно? Там был Гринёв, а здесь Жилин.
Ну, здесь очень важно, что мы в одной книге издали и рассказ, и документальную повесть, потому что рассказ — это выдумка, это идея, которая показывает взаимоотношения двух культур, русской культуры и горской культуры, кавказской. И там очень есть тонкие моменты, которые связаны. Там есть и романтическая героиня, и почти романтические отношения, но достаточно как это, чистые и светлые между девочкой и молодым воином. И, в общем, абсолютно документальная вещь. Хаджи Мурат с документальными героями, совершенно с правдивыми историческими событиями, где и мы, собственно, вот вся наша серия построена таким образом, и первая книга, и вот вторая, и будет дальше продолжаться, чтобы показывать, заинтересовывать подростков тем, что мы показываем и исторические параллели, мы показываем и некий современный взгляд, и в том числе мы рассказываем об этих героях в историческом контексте, показывая, где они были, что с ними происходило, как это все взаимосвязано, как герои этой повести. И, кстати, может быть, давай все-таки зададим вопрос, потому что герои этой повести связаны с нашей первой книгой. То есть в этой книге есть герой, граф Воронцов, который совершил некую историческую ошибку по отношению к Пушкину и остался в памяти потомков как герой пушкинских эпиграмм. И хотелось бы узнать, знает ли кто-нибудь историческую роль графа Воронцова
в судьбе Пушкина,
и что же такого, в чем же ошибся Воронцов, встретив молодого Пушкина?
Да, значит, телефон прямого эфира 730-101, смс на номер +7 903 797 63 33. Какую роль граф Воронцов сыграл в судьбе Пушкина и какую ошибку он допустил при встрече с ним? Вопрос, там, сказать, почти для знатоков, но, понимаете, у знатоков нету Wi-Fi под рукой, а у вас, дорогие мои радиослушатели, понимаете, ничего кроме Wi-Fi нет. Нет, конечно, не так. Конечно, не так. Ну, да, и вот... Вот, знаешь, я вот сейчас вот на эфир пришел, буквально только что после встречи с читателями, Валерий Панюшкин устраивал там встречу с читателями, и там вот организация, которая это все устраивала, говорила, вот мы хотим вернуть там моду на чтение и так далее, но и Панюшкин в предисловии, там, прежде чем там начали читать отрывки из его там прекрасной новой повести, «Все мои уже там», он говорит, он что-то пересказывает, а дальше, говорит, начинается Бернард Шоу, я думаю... ну, наверное, там публика пришла, она понимает, что такое Бернард Шоу и что имеется в виду. Но вот я здесь сижу для того, чтобы устраивать встречу, условно говоря, Толстого с читателями, потому что это все не прочитано. А «Кавказский пленник» изучается либо в четвертом, либо в пятом классе. Я даже не знаю, как бы уже как это комментировать, потому что, ну окей, это, наверное, и неплохо, что он изучается в четвертом, пятом классе, да, как бы с молоком матери. Но может ли учительница, хватит ли у нее сил, хватит ли у нее мужества на самом деле соединить некоторые вещи из «Кавказского пленника» с тем, что происходит сейчас? Потому что история взаимоотношений чеченцев и русских, там они, между прочим, там, кстати, они называются татары.
Татары, да, да. Татары. Ну, горцев, да, и русских.
Понимаете,
да,
ведь у нас что происходит? Одна из проблем, да, почему Толстой важен, почему это надо прочесть, почему я вообще всех призываю прочесть вот эти два произведения, потому что мы же о там русско-кавказском или там русско-чеченском диалоге знаем из одного источника, из новостей. А на самом деле у нас такие новости, потому что мы не читаем книг. Повесть Толстого, при том, что она совершенно не политкорректная, как бы, ну, если угодно, по форме, потому что там все названо своими именами, ну да, горцы берут в плен русских.
И продают их за деньги.
И они продают их за деньги. Открываем любую газету начала 90-х годов, середины 90-х годов, что было, и все вот эти истории, мы все это помним. С одной стороны, а с другой стороны, там ведь есть уважение к этим горцам, там показаны некоторые причины. А при этом, естественно, это дается с точки зрения, ну, русского барина.
Тут даже есть цитата, как говорит в «Кавказском пленнике» отец девочки.
Да.
Он говорит, я сейчас прямо даже прочту. «Да, я тебя, Иван, полюбил». Это он обращается к пленнику. «А я тебя не то что убивать, я бы тебя и выпускать не стал, как бы слова не дал. Но он готов убить пленника, чтобы не нарушить обычаев и воли старейшин». Вот просто то, что нам кажется странным и диким, для них это суть отношений.
Нет, здесь на самом деле вот весь конфликт, да, указан, буквально весь конфликт. 730-101, добрый вечер, вы в эфире, алло.
Здрасте. А вот вы сказали о том, что «Кавказского пленника» проходили в пятом классе, и это абсолютная правда. Я помню, как мы его изучали. И что интересно, мы его тогда сопоставляли с фильмом Бодрова-старшего, одноименным. Помните такой?
Помню, помню.
Да. Мы об этом вот даже вот пишем, вот, что он сделан по мотивам этой, по мотивам этого рассказа.
Только вы знаете, да, только вы знаете, Бодров-старший там заканчивает тем, что идет такая месть, там такие вертолеты летят вот на этот аул, да?
Летят, да.
А у Толстого все по-другому. Он говорит, понимаете, там как у Пушкина освобожденный пленник шел, он говорит, братцы, братцы, понимаете, там проблема-то заключается в том, что он доходит до своих, там нету вообще, и между прочим, там очень интересная вот эта, так сказать, вещь, понимаете, в 19 веке, по крайней мере, у русских не было идеи мести, понимаете, армия, которую описывает Бодров-старший, спасибо вам вообще за звонок, в своем кинофильме, это такая армия, ну такая умирающая советская армия на самом деле, и там не очень есть вообще представление о, не знаю, простите меня, милосердии. Вот. Это, конечно, интересно. Я, конечно, я не знаю, можно ли в пятом классе сравнивать с фильмом Бодрова, но это на самом деле сильный ход, и правильно, эта тема продолжается. Кстати говоря, уж в таком случае, если мы сейчас заговорили о кино, то там много чего можно вспомнить. Можно вспомнить фильм «Мусульманин», который был примерно в это же время. Можно вспомнить фильм Балабанова, кстати, «Война». Той же, на ту же тему, да.
Было много экранизаций и пересказов. И был фильм Колотозова в 75-м году снят по рассказу «Кавказского пленника». И был фильм и кавказский экранизация Алексея Учителя, которая называется «Пленный» 2008 года. Это совсем недавнее произведение. И да, там такая вольная немного трактовка, хотя фамилия главного героя совпадает с рассказом Толстого, его тоже, у него фамилия Жилин. Вот, а тема актуальная, тема, я думаю, что она неиссякаемая.
Вот ты знаешь, я даже могу вот заострить немножко сейчас актуальность, немножко так провокационно. А, у нас же, ну вот, так сказать, теракты разного рода проходят сейчас, смотрите там бостонские новости и так далее. Вот есть такая фраза, и я в одном контексте готов ее полностью как бы защищать и одновременно готов ее опровергать, что там говорят, есть такая фраза, у террористов нету ни национальности, ни религии, что, так сказать, вот, ну. И когда мы говорим эту фразу, мы что хотим сказать? Что мы хотим сказать, что дело, конечно, не в национальности, не в религии, а дело в том, что вот человек плохой, что, так сказать, там каждая нация имеет право иметь своих там уродов и так далее, и так далее. И с одной стороны, это, как бы, так сказать, это верно в тот момент, когда вы судите конкретного человека. Но не получается ли так, что под этой фразой мы вообще нивелируем любую разность, любое многообразие? И на самом деле не получается так, что мы нивелируем фактически те традиции, которые есть у народа?
Я, ты знаешь, вот ты вначале сказал очень важную вещь о том, что действительно, если читать классические произведения, особенно на посвященные подобным темам, то открывается огромное количество вещей, которые делают понятным действительно вот это межэтническое, межнациональное отличие. Один из героев «Кавказского пленника» — это старик-отшельник, который лично пострадал от русских.
Да, и поэтому он там жестокий, да, очень,
да,
страшный.
Да, да, да. И он очень страшный. И о нем цитата дословно звучит так, что первый джигит был, он много русских побил, богатый был. У него было 3 жены, это о нем рассказывали.
Да, да, да.
И 8 сынов, все жили в одной деревне. Пришли русские, разорили деревню, 7 сыновей убили, один сын остался и предался русским. Старик поехал и сам предался русским. Пожил у них 3 месяца, нашел там своего сына, сам убил его и бежал. С тех пор он бросил воевать, пошел в Мекку Богу молиться. От этого у него челма. Кто в Мекке был, тот называется хаджи и челму надевает. Не любит он вашего брата, он велел тебя убивать.
Вот обрати внимание, здесь на самом деле с одной стороны сжатая в таком концентрированном виде история терроризма, да, вот пошел туда, так сказать, прикинулся свой среди чужих, условно, чужой среди своих, с одной стороны. С другой стороны, ясно совершенно, что вот в этой повести, мы сейчас, кстати, говорим пока, Саша, про «Кавказского пленника», потому что в «Хаджи Мурат» все гораздо страшнее, это вы почитаете сами, там гораздо более жестоко.
«Хаджи Мурат», я считаю, мы все знаем содержание «Кавказского пленника», поэтому там о нем легче говорить. А «Хаджи Мурат» — это действительно, это очень важное документальное свидетельство, да, времени, отношений и, собственно, выхода из кавказского конфликта, который, по сути, если, ну, убрать исторические нюансы, то, по сути, был повторен сейчас в наши дни.
Абсолютно, абсолютно. Он был. И там, кстати, тоже. Ну, мы сейчас вернемся. Хочу договорить по поводу «Кавказского пленника». Там, понимаешь, какая ситуация получается, что вот с одной стороны, вот понятно, как действует, с другой стороны, ясно, что человек реально религиозен. Вот в своем собственном контексте. И вот здесь Толстой, почему «Кавказский пленник», почему я вот настаиваю, что это надо прочитывать, и вот надо прочитывать во взрослом состоянии, потому что мы видим, какая у нас жуткая ксенофобия, мы видим, какая каша в голове, что у нас культура межнационального общения описывается одним словом, которое называется «понаехали», другим словом, которое я не буду произносить в эфире, оно, так сказать, всем понятно, но оно ничего не объясняет и не понимает, как вообще относиться к этому. А Толстой делает очень интересную вещь. Он, с одной стороны, ни секунды не врет. Действительно, есть конфликт двух культур. Это действительно, если угодно, межцивилизационное общение. А с другой стороны, там есть формула, как надо относиться. Относиться нужно так. Внимание. С любовью к своим и с уважением к чужим. Потому что «Кавказский пленник» написан от лица не просто русского барина, но еще того простого русского солдата, который любит этого Жилина. Там же есть еще такая вещь классная, что там есть прекрасный герой. Такой настоящий, это такой Василий Теркин 19 века. Простой, смекалистый, все умеет делать. Реально Василий Теркин такой, ну, может быть, просто немножко постарше. И посмотрите, как начинается повесть. «Служил на Кавказе офицером один барин. Звали его Жилин. Пришло раз ему письмо из дома. Пишет ему старуха-мать: «Старая я уж стала, и хочется перед смертью повидать любимого сынка. Приезжай со мной проститься, похорони, а там и с Богом. Поезжай опять на службу. А я тебе и невесту приискала, и умная, и хорошая, и имение есть. Полюбится тебе, может, и женишься, и совсем останешься». Жилин и раздумался. Специально такой безграмотный русский язык, потому что как бы пишется от лица совсем простого человека. Даже вот не просто этого офицера. Это на самом деле, кстати, вот кто меня слушает не первый раз, а я надеюсь, что, конечно, таких большинство. Я же вот какое-то время назад делал про героя нашего времени. Это же Максим Максимович. Вот такой вот кавказец, человек, который осел на Кавказе, который уже считает фактически Кавказ своей второй родиной. Ему до России добраться, понимаете? Это не то, что там сел в самолет Пятигорский и через полтора часа в Москве. Нет, это целое путешествие. И он совершает это путешествие домой, по большому счету. Значит, телефон прямого эфира 730-101, смс на номер +7 903 797-63-33. Мы сегодня говорим о, не побоюсь этого слова, краеугольных таких вот текстах русской литературы второй половины 19 века, текстах, написанных, во-первых, великим писателем, во-вторых, очень интересных, и, в-третьих, объясняющих очень много, или, по крайней мере, дающих пищу для размышления, что происходит сейчас.
Это сейчас очень важно, потому что у нас же, вот, как мне кажется, Леня, мы с тобой это тоже обсуждали и говорили, что очень важно, мы же не пытаемся говорить о какой-то толерантности сейчас, да? Но вот этот вот, то, что сейчас происходит в обществе, то, что, то есть, национализм и противопоставление какой-то одной национальности другой национальности пытаются представить как патриотизм. Вот, вот эта драматическая ошибка, что теряется граница между патриотизмом и национализмом. И здесь ставится знак равенства. И категорически этого нет у Толстого.
Абсолютно.
Понятно, что нам кажутся какие-то вещи дикими, и они действительно дикие, и Толстой так их описывает, как они есть, но есть уважение к врагам, есть достоинство офицеров, которые воюют, и которые не там, ведут себя достойно, в том числе, и, то есть правила, и все их понимают.
Да, есть правила, и все их понимают. Я еще хочу сказать такую вещь, что основная проблема сегодняшнего такого политического и межнационального диалога заключается в том, что на самом деле мы боимся о нем говорить. Если мы не можем о нем сказать современным языком, так давайте о нем скажем хотя бы языком Толстого, потому что нужно получить инструментарий для разговора. Если этого разговора не будет, у нас ничего не будет. 730-101, мы скоро продолжим. И у нас сегодня в гостях Александр Альперович, директор издательства «Клевер», с которым мы делаем уже вторую книжку, которая называется «Интерактивная классика». Это совместный проект Сашного издательства и радиостанции «Серебряный дождь». И, собственно говоря, проект направлен на то, чтобы показать вам, дорогие мои, что самые известные вещи, самые хрестоматийные, они интересны, что их надо читать, прочитывать, а, собственно, книжка сделана так, чтобы вам было это интересно сделать.
Ну, и все, что мы здесь обсуждаем, все, что мы рассказываем, мы так или иначе постарались отразить в этой книге, да, потому что я хотел бы сказать, что книга состоит из двух частей. Собственно, есть непосредственно текст, классический текст двух произведений, и есть вступительная интерактивная часть, которая состоит и из исторического контекста, и из разбора героев, и из параллели, которые мы сделали между историческими персонажами и персонажами художественными. Вот. И сейчас вот мы в предыдущие полчаса обсуждали, собственно, и продолжаем обсуждать исторический контекст, и те вещи, которые очень явно прочитываются у Толстого. Я хотел сказать, что там очень интересно, что Толстой, проводя сравнение, тем не менее, русского офицерства, и вот это уже в Хаджимурате.
Да, в Хаджимурате.
Да, русского офицерства и горцев, мюридов Хаджимурата, так или иначе, в общем, показывает, что ну, его симпатии, я
уже
бы так сказал,
на горцев. Да, в том-то и дело.
И да, и здесь он показывает, и там есть очень очень интересно, как Хаджи Мурат выходит к русским, как он улыбается, это открытая улыбка, как он попадает в этот мир русских офицеров, живет среди них, ведет себя, и становится понятно, что его хотя это...
Что он гораздо более цельная натура.
Да, абсолютно.
Получается так, что русские офицеры, к сожалению, это лукавые царедворцы в основном, особенно вот это те люди, которые, так сказать, получают политические бонусы. Как бы сейчас бы сказали, такая коррумпированная военная бюрократия.
Да, а Хаджи Мурат, вот он подчеркивает, он никогда не перебивает собеседника.
Именно, да, не то, что друг друга.
Да,
у нас другие традиции.
Он, несмотря на десятилетия борьбы, сохраняет вот эту открытую улыбку, сохраняет внимание к собеседнику, к человеку, и отношения со своими мюридами, как Толстой их называет, а это фактически его телохранители и так далее, противопоставляются отношения офицеров к своим денщикам.
Да, тут надо две вещи сказать, что все-таки и «Кавказский пленник», и «Хаджи Мурат» это такие в том числе повести о чести. Там вот это не просто насилие, там вот как бы 19 век все-таки еще, да, вот до эпохи, условно говоря, до Первой мировой войны, это все-таки были войны, где было очень много чести, не только там предательства, ужаса и безобразий, но эти люди как бы, они с достоинством носили оружие, они понимали, за что они воюют, врага можно было уважать, а не унижать. Это во-первых, и во-вторых, я хочу сказать, что ведь мы сначала, первое это «Кавказский пленник», а второй «Хаджи Мурат» мы печатаем. Ведь здесь еще очень интересно, как изменилось мировоззрение Толстого. Потому что «Хаджи Мурат», «Кавказский пленник», ясно совершенно, что Сипати в любом случае на стороне
русских, да,
а дальше уже другое. Он уже ненавидит русскую государственность. Это уже поздний Толстой. Тут уже, условно говоря, и до воскресения не так далеко. Тут уже все рассыпается. То есть если вы прочтете эти два текста, вы в том числе увидите кризис русской государственности 19 века.
И мы подчеркиваем здесь и пишем об этом, что совершенно однозначно негативная роль Николая в принятии решений, посвященных Кавказу, и то, на чьей стороне, в конце концов, правда в том, как принимаются эти решения, кого он поддерживает, каким образом власть себя ведет, идеологически и политически принимая те или иные решения относительно этой кавказской проблемы, потому что к ней же точно так же, как потом в наше время отнеслись наплевательски, решили, что сейчас они карательными мероприятиями и насилием смогут быстро решить. А проблема-то была одна. Нужно было соединиться с Грузией. И они не могли нормально проехать сделать нормальное сообщение между Грузией и Россией. И до тех пор, пока туда не приехал Ермолов, которого до сих пор уважают на Кавказе, и который является таким синонимом не победы России на Кавказе, а синонимом решения кавказского конфликта, который перестал заниматься практически копированием и созданием симметричных действий горцев, а начал создавать дороги, строить крепости, формировать части. Более того, в тот же момент, когда на Кавказ же откуда... Как туда попал Толстой, как туда попал Пушкин, как туда попал Лермонтов, туда же фактически ссылают неблагонадежных. А Ермолов, обладая умом и выдающимися способностями, он поддерживает этих людей. Он, наоборот, принимает этих молодых офицеров, которые, да, они противопоставляют себя власти в некоторых моментах, но при этом являются талантливыми, самоотверженными и качественными людьми. И поэтому именно при Ермолове происходит изменение вот этого контекста взаимоотношений.
Вот, кстати, я прошу прощения, здесь нам пишут некоторые вещи, в том числе ответы на вопросы. Значит, Александр, город Орел, я читал Хаджи Мурат. Я полностью согласен, что если бы наше правительство читало бы книжки, тогда все по-другому бы складывалось у нас.
Причем не только эти.
Да.
А вообще какие-нибудь?
Так нет, конечно, конечно. Жена графа Воронцова была любовницей Пушкина. Воронцов приложил все усилия для высылки Пушкина из Одессы. Но я не знаю, у нас уже не так много времени до конца эфира. Может быть, ты скажешь правильный ответ? Еще чуть, ну давай еще минут пять подождем, да. Может быть, кто-нибудь нам...
А я пока хочу практически процитировать твою часть, которую ты писал. И это к вопросу, который мы обсуждали, о межнациональных отношениях. Ты вот тут цитируешь Киплинга.
Да.
И есть знаменитое стихотворение Киплинга, которое, где Запад есть Запад, Восток есть Восток. И вот его заключительная часть: но нет Востока и Запада нет. Что племя, родина, народ, если сильный, с сильным лицом к лицу у края земли встает. Вот отношение Толстого, по сути дела, к
Хаджимурату,
Хаджимурату и к русским офицерам. Сильный, с сильным лицом к лицу у края земли встает.
Ну да, и тогда в этот момент, вот именно в этот момент, но не пренебрегая всей, так сказать, драматической истории, а поверх нее встает уже личность, и тогда, так сказать, у нас есть способы выхода, если не из конфликта, то, по крайней мере, у нас есть какие-то ориентиры, на которые, вот, ну, так сказать, куда, на которые можно смотреть. Тогда можно что-то назвать подвигом, что-то назвать предательством, бесчестием и так далее, но об этом не нужно бояться говорить.
Мы, кстати, вот второй раз здесь встречаемся, надеюсь, будем встречаться с каждой, да, с каждой новой книгой, и каждый раз мы возвращаемся к одному и тому же, и в книге «Капитанская дочка», и сейчас, обсуждая «Кавказского пленника» и «Хаджимурата», мы говорим о чести офицерства. Мы говорим
и у Гринёва то же самое.
Абсолютно, да. Когда человек готов умереть, но не предать свою честь. И именно поэтому мы поднимаем классические произведения, чтобы показать, что смена эпох никоим образом не меняет...
Система координат.
Система координат, конечно.
Совершенно верно.
Конфликты существуют всегда, войны существуют всегда.
Частное и общее существует, два интереса
совершенно
существуют всегда.
Верно. Подлецы, мерзавцы, негодяи и смелые, честные люди, и выбор всегда, всегда есть.
И между прочим, вот тут вот какая история. Дело в том, что так получилось, что классические русские литературные герои — это не то, что люди без чести, но вот как прилепился ярлык «лишние люди», так сказать, придуманный там Тургеневым, по-моему, вот у нас там, да, есть Онегин, есть Печорин, уж Печорин точно был человек без чести, Обломов, который там лежит на диване, Базаров, который, так сказать, непонятно чем занимается, а ведь на самом деле русская литература, вот мы не случайно начали эту серию вот именно с этого.
Ну
русская
и мы будем ее будем, держать,
да,
конечно,
мы будем держать,
да.
В русской литературе, и, соответственно, в русской культуре, в русской истории есть герои, на которых можно равняться, есть русские люди, которые были, людьми действия, людьми чести, которые не боялись, так сказать, фактически пожертвовать собой, и вот это такая линия у нас, и Гринёв, и Жилин, это люди чести. На самом деле, таких героев не так много, но они существуют. Кстати, вот ты знаешь, вот можно было бы, я сейчас вспомнил, просто я... сейчас у меня были большие диалоги там с прекрасным писателем Андреем Дмитриевым, который там сделал книжку «Крестьянин и тинейджер», и там этот тинейджер читает биографию Суворова. А там замечательно есть письма Суворова. Кстати, это, может быть, тоже можно у нас издать, что вот, например, Суворов, это 18 век, это был тоже человек чести исключительный. Вот у нас есть на кого равняться.
Хотя в предыдущей книге мы рассказывали о том, что именно он ехал сражаться с Пугачевым.
И... Но он ехал-то не по своей воле, это был его долг воинский.
Но это я все равно показываю, что у нас...
Мы зацикливаем,
да. Но мы специально, помнишь, мы когда обсуждали эту идею там несколько лет назад о том, что мы создадим такую серию, мы специально находим те произведения, которые обладают некоторыми классическими качествами интересного произведения.
Ну, да.
Герой, романтические отношения, приключенческая часть. То есть мы показываем, что и исторический контекст, чтобы люди понимали, что читая классические произведения, можно еще просто понять историю России.
Ну да, ведь это же на самом деле классический бестселлер.
Абсолютно.
Потому что здесь и жизнь, и слезы, и любовь. Вот...
Я вот, кстати, хотел попросить, что если наши слушатели... они могут абсолютно спокойно присылать там, и в наше издательство в Клевер, на Facebook, и во все в любые там другие социальные и на сайт свои предложения о том, какие произведения мы могли бы еще разбирать, поддерживая тот самый интерес к классическому произведению, который как, смыслом которым является выпуск этой серии.
Да, вот ты знаешь, правда. Вот сейчас вот по поводу этой, извините, употреблю такое слово, вакханалии, по поводу там 100 списков, 100 книг, такого национального стандарта, mm-hmm. давайте то сделаем, давайте сё. На самом деле вот эта серия...
Я бы назвал это каким-то...
Ну, мракобесием, да, неважно. Это... Но дело в том, что, как ни странно, воспитывать молодежь надо, образцы нужны. И вот мы пытаемся выдержать вот эту линию, где мы просто будем говорить, ну вот, да, там эту серию можно было там назвать «Человек на все времена». Потому что мы на самом деле, вот, ну нельзя сказать по крупицам, но все-таки собираем вот этот героический, в хорошем смысле, не в опошленном смысле, героический образ людей, которых писала русская литература. Ну да, это проходит в 4-5 классе, а вы перечтите, это на самом деле очень взрослое произведение. И там же, как оно мастерски сделанное.
Да. Но мы же в эту серию вкладываем разные смыслы. Здесь есть и родитель, который может по-другому рассказывать о книге и убеждать ребенка и подсказывать.
Да.
И учитель, который может совершенно по-другому рассказывать об этой книге и об этих произведениях, и об этих писателях. Не с точки зрения каких-то портретов на стенах или там бородатый Толстой в косоворотке, да, а это же Толстой офицер, он же свидетель этих событий.
Конечно,
он же реально участвовал в Кавказской войне и реально там был. Как и Пушкин, как и Лермонтов. И у каждого из них есть свои кавказские пленники. Абсолютно те самые произведения, параллельно которых...
Самое интересное, сейчас я вспомнил. Мы, конечно, это не будем печатать, потому что это современная вещь. Но да, не только историческая, к сожалению, линия продолжается, но и, к счастью, литературная. Ведь Владимир Маканин, ну, может быть, лучший писатель современности, написал роман «Асан».
Mm-hmm.
И главный герой, главного героя, как зовут? Жилин. Это офицер уже русской армии, понимаете? То есть у нас есть не просто ремейки, но, то есть, вообще, в некотором смысле, «Кавказский пленник» — это такая матрица русской литературы. Мы сейчас уже не успеем сказать ответ на наш такой многоумный вопрос. Мы это дадим в последние, так сказать, пятиминутки. Вот. Вот нам уже предлагают, я бы мог посоветовать не русское произведение Ова Двойновича. Ой, не надо. Я тут его перечитывала, делал эфир. Не надо нам революционеров. Саш, ну, наверное, самое время ответить на вопрос. Я просто сейчас... Одно сообщение зачитаю, не могу его не зачитать. Потом ты ответишь на вопросы, мы уже тогда сделаем выводы и попрощаемся. Большой привет Леониду от Сургутян, Ольга Сургут. Спасибо большое, я просто сейчас только что вернулся из Сургута, где там у нас есть образовательный проект, где я, кстати, выступал на местном Серебряном дожде. Огромный привет Серебряному дождю Сургутскому. Вот, это была прекрасная поездка, как раз образовательная, как раз про литературу, про классику, про смыслы. Вот, так что я с удовольствием зачитываю это сообщение, поскольку это вот, ну, это все правда. Мы задавали вопрос о том, какую роль граф Воронцов сыграл в жизни Пушкина. На самом деле, это вот такие вот хрестоматийные вещи. А кто-то из вас даже не знает, кто такой граф Воронцов. Вот, Саш, да, пожалуйста.
Ну, здесь очень важно, что в Хаджимурате есть и отец, и сын Воронцовы, которой каждому отведена, соответственно, своя и историческая, и литературная роль внутри этого произведения. Но считается, и мы именно об этом пишем в нашей интерактивной части, что Воронцов не разглядел великий талант Пушкина, когда впервые познакомился с ним в 1820 году, восприняв его как неудачного мелкого чиновника. И, собственно, все последствия, которые он пережил на себе, в том числе его то, что остался в истории как герой пушкинских эпиграмм, это есть результат такого его вот этой исторической ошибки. Собственно, об этом мы и спрашивали. А заканчивая все, я хотел еще раз
Это немножко, на самом деле, да, ты знаешь, да, это все-таки очень здорово, что вот от Пушкина до Толстого
это,
весь 19 век объединены в том числе вот этой темой,
Кавказской да, темой. И да, все они, да, и несмотря на то, что и Воронцов был в Одессе, а потом на Кавказе и так далее, и он есть и в тех, и в других исторических и произведениях. А я хотел по поводу, вот все возвращаясь к теме этих исторических параллелей, чем закончилась жизнь Шамиля? Имама Шамиля, который возглавлял десятки лет, возглавлял сопротивление горцев на Николаю.
Да, это очень интересно.
Да, и что в апреле 52, Шамиль прожил огромную длинную жизнь и умер своей смертью. И умер почти по, ну, мне сложно говорить, но, по, наверное, как, в общем, смертью, которой может там любой духовный человек мечтать. Да, он умер во время хаджа в Мекке.
Да. А до этого жил совершенно спокойно в России.
Да. И был взят в плен в 1859 году. И его принимает сам император Александр II, отводит ему для жительства Калугу, и где он и живет до 1868 года, откуда по причине того, что там плохой климат, ему разрешают переехать в Киев. И вот из Киева он отправляется в хадж, и там и умирает в 1871 году, прожив на тот момент 74 года, да? Вот, и здесь же, ну, ему даровано дворянство, ему дарованы и состояние, и это же очень прямая параллель.
Да, это абсолютно...
Это прямо вот
и
ему, и его сыновьям, да. Здесь даже не надо никаких аллюзий выстраивать.
Да, абсолютно это... Понимаете, что мы хотим сказать? И что я хочу сказать, Леонид Клейн, в своей библиотеке имени Клейна. Ребята, история продолжается, и литература продолжается. Нет никакой школьной классики. Есть прямая лента, но в данном случае мы там ее ведем от Пушкина, и это нормально для России. Но она вот здесь и сейчас, понимаете, это все пульсирует. Вы хотите понять что-то, вы хотите быть в историческом контексте, а не в бытовом. Читайте интерактивную классику, читайте вообще классику, понимаете?
Да. Ну, и мы, я еще раз хочу сказать, что мы обсуждали нашу с Леней издательство «Клевер» и Леонида Клейна.
И «Серебряного дождя».
Проект «Интерактивная классика», да, произведения Толстого.
Да, с вами был Леонид Клейн, Александр Альперович.
Спасибо
до
большое.
Следующего понедельника. А мы с вами встретимся в среду в моей рубрике «Плоды просвещения». До свидания.
Спокойной ночи.